Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор организации «Милосердие» в городе Тюмень Андрей Александрович Икунин. Андрей Александрович с нами на телефонной связи. Добрый день!
Добрый день, дорогие радиослушатели!
Ну что ж, сегодня мы начнем разговор про помощь бездомным, о том, как устроена эта отрасль, и поговорим на конкретном примере отделения организации «Милосердие», что в городе Тюмень. Но для начала, Андрей Александрович, давайте начнем немного с вас. Вот как так случилось, что вы стали заниматься проблематикой бездомных людей?
Слушайте, ну вот последнее время я как-то так очень просто отвечаю на этот вопрос. Я же сам врач-психиатр, психиатр-нарколог по специальности. И на самом деле, если анализировать людей в ситуации бездомности, это все-таки мой профиль. Да, это люди по большей части с ментальными нарушениями, зависимые. Понятно, что все сопутствующие проблемы – это и возраст, и инвалидизация, и места лишения свободы и так далее и тому подобное. Ну, то есть если мы говорим о целевых группах и каких-то видах уязвимости. Но так или иначе, у большинства людей в ситуации бездомности есть и зависимость, и ментальные нарушения. И к большому моему сожалению, вот я сейчас от себя, может, добавлю, некоторые коллеги пытаются, будем так говорить, скромно об этом умалчивать, считая, что если будет известно о том, что люди бездомные, это часто встречаются среди них зависимые люди с ментальными нарушениями, то им будут меньше помогать. Но на самом деле я считаю, что одно с другим не связано. И, ну, я имею в виду, мы не должны ставить желание помогать в зависимости от того, какой образ жизни вел до этого человек. Вот. Врач ведь, когда к нему приходят, например, придет к нему человек, который страдает гипертонической болезнью. Представляете, если врач скажет: слушай, да ты сам виноват, что у тебя гипертоническая болезнь, ты ведешь малоподвижный образ жизни, жрешь непонятно что там, нервничаешь, еще бы у тебя не было гипертонической болезни, не буду тебе помогать. Но ведь ни один врач этого же не скажет, так ведь? Вот. Почему мы бездомным, которые, ну, вот, оказываются в силу там разных обстоятельств, но в том числе степень ответственности и на них самих лежит. Ну, нельзя ответственность снимать с человека. Ведь мы даже, ну вот в церкви, да, мы если верующие, мы, ведь изменения начинаются с покаяния. Покаяние — это перемена ума. Когда мы признаем, будем так говорить, то, что мы что-то сделали неправильно, каемся и пытаемся как-то изменить свою жизнь. Но изменения начинаются с того момента, когда мы берем ответственность на себя за то, что в нашей жизни происходит. А тут как-то так это шучу. Вот нет, они независимы, у них никаких проблем нет. Вот они просто случайным образом оказались без жилья. Вот, стали бездомными. Это только наивный человек может, ну, вот в это поверить. Вот, и мы все не без греха и никого не судим. И люди вот попадают к нам. Вот, например, сегодня мы двоих человек отправили на госпитализацию в психиатрическую больницу, потому что они, ну, как бы представляли угрозу для окружающих. Но они же бездомные. Неужели мы им отказались бы помогать из-за того, что они психически больные? Ну или зависимые. Поэтому вот в этом смысле можно сказать, что я на своем профессиональном месте, как врач-психиатр, психиатр-нарколог. А история, как я вообще начал этим заниматься, она очень такая длинная, с 2000 года еще. В 2000 году в монастырь привез своего брата, вот он продал зависимостью, привез я его в Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь, архимандриту Ипполиту. К этому старцу в то время с разных концов страны съезжались разные люди с разными проблемами, в том числе и зависимые, и бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы. То есть разные люди к нему съезжались. И вот я там, так получилось, что брат не остался, а первые три дня там я провел на улице. Вот так вот как-то такой промысел Божий был. И как-то я тогда впервые задумался о бездомных. Думаю, как так? Я тут за три ночи-то измучился под открытым небом. А вот непонятно, чем укрыться, что под голову положить. Там ветер пронизывающий. А вот, а бездомные это как? Вот они годами живут. То есть вот даже вот, ну вот. Я как-то их зауважал, что они проходят такие очень серьезные испытания. Разницы нет, там виноваты они в этом, не виноваты. Тут речь не об этом, а то, что они действительно очень большие такие серьезные испытания преодолевает в своей жизни. Вот. Ну и потом как-то так все вот к этому пришло. И, в принципе, бездомность — это такая проблема, она очень часто узко воспринимается людьми, а на самом деле она очень глубокая и широкая. И бездомные — это люди, это такая полиморфная группа нуждающихся. И я вот книгу написал «Медицина для бездомных», и мы там специально даже такую аналитику проводили, выделили разные уязвимости. То есть и если смотреть на людей, вот, например, есть же разные направления помощи людям в разных сложных жизненных ситуациях, да, есть паллиативная служба, да, есть там служба, там помогает пожилым людям, да, там помогают инвалидам, помогают зависимым, помогают женщинам с детьми, да, то есть разные есть направления работы вообще, ну, в сфере помощи людям, социальной помощи. А бездомные, они включают в себя все это вместе еще, да, то есть мы среди бездомных есть и паллиативные больные, и с различными сопутствующими медицинскими заболеваниями, и с зависимостью, и с психическими нарушениями, и инвалидизированные, и пожилые, и освободившиеся из мест лишения свободы, и женщины с детьми. То есть разные виды уязвимости. Ну, понятно, что бывают и работоспособные мужчины, там, молодые, да, там, вот. Но то есть такой широкий спектр нуждающихся, и это очень, на самом деле, очень многопрофильно. Нужно быть очень таким специалистом в разных сферах деятельности для того, чтобы эффективно организовать помощь людям в ситуации бездомности. И это всегда такая междисциплинарная команда специалистов. Вот мы создали, да, у нас есть и медицинская служба, и социальная служба, и психолого-педагогическая служба, да, потому что с разных сторон и разным, будем так говорить, с разными особенностями и с разными потребностями бездомным мы помогаем. Вот. Я это почему еще так говорю, потому что оно, на самом деле, оно очень упрощенное представление о помощи бездомным, что им помыл, их покормил, переодел и вроде как им помог. А на самом деле это не так. Все наши усилия, они направлены же ведь должны на то, чтобы помочь человеку выйти из ситуации бездомности, чтобы он вышел в самостоятельном проживании или как-то его жизнеустроить. И кормление, переодевание, да, это лишь, будем так говорить, точка входа и условия установления первичного контакта, но не помощь как таковая в преодолении бездомности. Вот. И очень важно, чтобы люди, которые так или иначе интересуются этой темой, это понимали. Вот. Что это очень такой длительный, такой кропотливый, многоэтапный процесс, чтобы помочь человеку выйти из ситуации бездомности. Вот. И мы вот этим занимаемся, мы такой вот этот процесс организовали, структурировали этот процесс. Я методологически все это описал в книге, кому интересно, могут и заказать. На Литресе она есть, можно заказать, мы высылаем эту книгу. Это бесплатно. Вот моя задача, чтобы помощь бездомным у нас выстраивалась, ну, такая система комплексной помощи, чтобы был такой, с точки зрения организации, правильный подход, чтобы не просто там кто что придумал, тот то и сделал, а есть методология работы с этими людьми. И это можно делать эффективно. Мы вот на примере Тюмени выстроили работу таким образом, что свели бездомность к минимуму. У нас единственное, кто еще бывает на улице, зависает, это люди, которые, ну, просто в силу зависимости, ну, вот хотят они пить и пьют на улице алкоголь. Вот. А так, ну, есть вот еще у нас там пара таких, у которых очень глубокие ментальные нарушения, а инструментов у нас нет. У нас демократичное государство, и с зависимым ничего не сделаешь, если он хочет пить и умирать где-то пьяным под забором. И человек с ментальными нарушениями, которые, ну, очевидно, нуждаются в медицинской помощи, но если он не согласен и, будем так говорить, ни на кого не напал, то его, до него дела нет, и он просто вот так вот болтается по улице. У нас есть один такой, его привозят, он сразу же уходит. Ну, а у него деменция. Он всю жизнь пил, у него в силу вот злоупотребления алкоголем уже такой дефект. Мы знаем его семью, я знаю его сына, сын готов ему как-то помогать. А вот он сам вот в такой ситуации находится. И он как бы так внешне такой вот благообразный, все, и никогда не подумаешь, что вот так вот. Жалко его, все, ну вот такие есть. Но а в целом-то у нас бездомных как такой проблемы нет в Тюмени. Вот если сравнивать с какими-то другими городами, Тюмень на этом фоне очень выгодно отличается. Вот, потому что мы организовали работу вот так, как мы ее организовали, как я описал выше.
Вообще существует два подхода помощи, ну то есть либо дать удочку, либо дать рыбу. Какому подходу вы отдаете предпочтение в своей работе?
Ну тут видите, это же такой очень упрощенный подход, там удочку или рыбу. Понимаете, если человек лежит, ему надо дать рыбу. А если он может что-то делать, ему надо дать удочку. У одного и того же человека это может в разные этапы помощи быть. Да? То есть на каком ему нужна рыба, но дальше надо помочь ему и научиться рыбу ловить. Это на самом деле до революции, этой же темой тоже занимались, даже ну, вот у нас уже много рассуждают сейчас о домах трудолюбия, о работных домах, что это там абсолютное зло. Вот. А до революции вообще было попечительство о работных домах и о домах трудолюбия. На государственном уровне императрица Александра Федоровна была попечителем этого, ну, как бы возглавляла это попечительство. Потому что в основу ставили все-таки, чтобы человек трудился. Трудился. Потому что праздность – мать всех пороков. Почему-то мы с вами же работаем, так ведь? Ну, чтобы обеспечить свою семью, там, приобрести еду и так далее. И это каждый человек. Он вопрос в том, что на каком-то этапе он не способен к труду, ему надо помочь. На каком-то этапе он. И так вот я почему про революцию. Там было даже несколько категорий, выделялось, да. Человек, который хочет трудиться, человек, не способный к труду, человек, который испорчен для труда. Понимаете, то есть есть разная мотивация у людей по отношению к труду. И есть, я вот уже как психиатр, да, там, например, говорю, есть. У человека еще в зависимости от его психического состояния мотивация может отличаться. И, конечно, нужно дифференцированно подходить к тому, чтобы давать ему удочку, потому что он может и не уметь этой удочкой пользоваться. Поэтому на каком-то этапе нужна рыба. Вот. Но если вот так вот упрощенно ответить на ваш вопрос.
Вы директор организации, которая называется «Милосердие», ну или, по крайней мере, отсылает каким-то образом к «Милосердию». И вот такой вопрос у меня родился. Вообще, какое место «Милосердие» занимает в вашей работе? Вот если взять соотношение между «Милосердием» как неким, как состраданием и профессионализмом, то есть некой социальной технологией помощи в вашей ежедневной работе. Вот чего должно быть больше и где место этому самому милосердию в вашей работе?
Слушайте, ну вот видите, вы как бы истина-то всегда где-то посередине, да? То есть нужно иметь любящее сердце, доброжелательное сердце, не осуждающее сердце, да? Вот, с одной стороны. Но оно должно опираться на какие-то профессиональные знания, навыки, чтобы помочь, действительно помочь. Потому что некоторые же отталкиваются от чего? От потребности человека. А вот сегодня вот мы везли человека в дом-интернат. Ну, многие не хотят, вот он тоже не хотел ехать в дом-интернат. А у него там дети есть, от которых от него отказались. И он никому не нужен. Но у него эпилепсия. Он нуждается, ну, заболевание такое, эпилепсия, да? Вот, он нуждается в посторонней помощи. И вот он говорит, нет, все, я ухожу, я пойду, не поеду я ни в какой интернат, я сам решил. И вот понимаете, вот что с моей стороны милосердие? Настроить его все-таки, что и увезти в интернат, я знаю, что там ему будет лучше в его ситуации. Или сказать, ну ладно, ты решил, иди. Иди куда хочешь, да? В чем милосердие? И мы его все-таки мы его настроили, мы его отвезли в дом-интернат, и когда мы его привезли, он уже немножко адаптировался, перестроился и поблагодарил. Но он сейчас защищен, и я спокоен, что он не будет на улице, нам его с подъезда привезли. А его выбор, он не умеет делать правильный выбор. Он почему и на улице оказался? Потому что он совершил ряд, будем так говорить, действий, которые привели его на улицу. И наша задача профессионально его помочь и сориентировать, и настроить его, чтобы он немножко изменил свой жизненный маршрут. И вот мы вот в этом плане, вот в отношении этого человека сегодня отработали. С уважением к нему, с милосердием, но твердо, твердо настаивая на том, что в данной ситуации для него, будем так говорить, полезно. Потому что он бы на эмоциях, он просто мог уйти, да, и опять бы мне его с подъезда привезли. Непонятно, в каком состоянии.
Последние несколько лет расцветает мошенничество. То есть вот стало ли больше людей, которые оказались на улице из-за мошенников?
Слушайте, ну такие случаи есть. Тут их исключить нельзя. -то. Я бы не сказал, что это массово. Но опять же, если анализировать ситуацию, то это все равно в силу ментальных нарушений этих людей. Вот у нас была тут была подопечная одна такая, ее мошенники, значит, с квартиры, ну, деньги там, она продала квартиру, деньги им отдала, но у нее-то энцефалопатия, то есть у нее, как он так говорит, определенные уже возрастные изменения, и в силу этого ослаблена критика, да, то есть и она вот стала такой жертвой обстоятельств. Но это я к тому, что все равно есть ментальные нарушения. То есть независимость, так ментальное нарушение. Я отстаиваю свою концепцию, и я вот к чему. То есть такие случаи есть. Но это по доверчивости, по, будем так говорить, определенному, будем так говорить, интеллектуальному уже снижению людей. И они, конечно, этим пользуются, и такое бывает.
Вот знаете, я, наверное, грубо сейчас скажу, но в народе таких людей называют дурак. Это люди, которые не умеют жить. Они, как правило, ну, без образования. Но они при этом не приспособлены к жизни. Инфантильные, безвольные, бесхарактерные. У них отсутствует критическое мышление. Вот их проще всего обмануть. Но, конечно же, никакого диагноза у таких людей нет и быть не может. Вот знаете, такая ситуация стандартная, да, когда продал там квартиру или какое-то имущество, вложился в крипту, потому что друг или какой-то знакомый посоветовал, наобещал золотые горы, да, ну и, естественно, прогорел, все потерял, и вот знаете, таким людям, им, ну вот им сейчас дай квартиру, но они ведь ее потеряют, понимаете, вот таким людям вообще невозможно помочь, мне кажется.
Ну как понять, никак, вот им таким и помогаем, то есть, понимаете, вот о чем я все и говорю, что проблема бездомности – это не просто социальные услуги, а это личностные, в основном-то это люди личностно деформированные, которые, вот они, вот вы сейчас очень классически расписали вариант на самом деле, и им мы и помогаем, и мы можем им помочь, если создадим определенную терапевтическую среду, определенную стратегию. Это очень длительный, кропотливый процесс, они как Маугли, это вот, знаете, они в свое время не получили как того, будем так говорить, тот порции любви, заботы, внимания, участия, каких-то профессиональных знаний и навыков. И сейчас наша задача — это им дать. И тогда только их жизненный маршрут поменяется. Почему я, например, говорю, что нам нужно создавать вот фермерские хозяйства, да, в отрыве от привычной социальной среды на земле люди даже без образования руками могут научиться что-то делать, и даже не обязательно, чтобы он был с высшим образованием, он там получит навыки трудовые и будет работать, и слава Богу, и он, понимаете, многие не смогут самостоятельно проживать. Вот в силу вот этого инфантилизма, личностной деформации. И мы создаем вот такое там трудовые общины, общинная форма жизнеустройства, да, то есть у нас есть даже такая стратегия сейчас у ряда проектов, да, то есть, что они, да, они будут жить годами, но это лучше, чем на улице, они просто погибают от алкоголя. А тут они что-то делают, созидательно трудятся и как-то социализируются. И для кого-то несколько лет надо, чтобы социализировался человек. Это длительно. Мы анализировали, да, у нас там вот реабилитацию проходил бездомный, а до этого 10 лет он был бездомным, на улице жил, каждый день, естественно, пил. Так вот, он проходил реабилитацию у нас 2,5 года. 2,5 года. Сейчас он уже больше 10 лет живет, работает, снимает жилье, все хорошо у него. Но 2,5 года. Это на самом деле очень серьезный труд. Для того, чтобы они восстановились и изменились, нужно больше времени и сил. почему сильно-то никто не заморачивается, и решили, что типа это невозможно. Это возможно, просто надо больше вложить сил, любви, заботы, внимания, терпения, сил, и тогда будет результат. Мы его видим в своей работе. В отношении вот этих инфантильных, как вы говорите, людей, незрелых, и их на самом деле очень много, они попадают почему в ситуацию бездомности?
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях сегодня был Андрей Александрович Якунин. Это руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности, директор организации «Милосердие» города Тюмени. На сегодня мы разговор заканчиваем, но завтра мы его обязательно продолжим. Узнаем тоже много чего интересного про специфику работы с бездомными. Всего вам доброго, дорогие друзья!